Ну что ж, доброе утро, добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете ваш любимый подкаст «Типа новости». Подкаст, в котором мы обычно путешествуем по разным странам и читаем новости из этих стран. Но сегодня у нас необычный выпуск, совсем необычный. Сегодня мы решили в преддверии Нового года устроить такой вот... Ян, подсказывай, как, что мы решили устроить?
Ну, поскольку это все-таки связано с волшебством, и в любом случае звезды, падающие с неба, всегда связаны с волшебством, мы решили обратиться к небу, пробить небесную твердь, посрамить всех плоскоземельников и поговорить сегодня про космос.
Стало давно известно, да, что если плохо учиться в школе и не интересоваться наукой, то мир наполнен чудесами. А мы из нашего подкаста поняли, что для меня мир наполнен чудесами. Поэтому я сегодня буду отвечать за волшебство. У нас есть человек в знакомых и друзьях, кто отвечает за науку. И мы к себе в подкаст решили пригласить Антона Позднякова. Антон, привет.
Привет. Я Антон, да. Это правда, я подтверждаю эту информацию.
Антон много лет ведет подкаст, в том числе один из его проектов, это «Теория большой бороды». Это подкаст в первую очередь о космосе и потом о науке в целом. Поэтому Антон будет сегодня отвечать за науку, Ян будет отвечать за любознательность, а я буду отвечать за волшебство. Меня зовут Виктор.
Привет, я самый любознательный из всех любознательных, меня зовут Ян.
И сегодня мы не говорим, откуда мы, потому что мы сегодня люди мира.
Да, мы из космоса, точно. Ну, тем более, кстати, что совсем недавно, ну, буквально вот недели две максимум, опять прошла новость про то, что на каком-то старом астероиде нашли следы органики, и в очередной раз склоняются к тому ученые, что жизнь на Земле все-таки была занесена из космоса. Вот так.
Так, и Антон, первый вопрос тебе.
Да.
Ты веришь в инопланетян?
Ну, конечно, да. Смотря, понимаешь, просто есть очень разные понятия, что такое инопланетяне. У нас 100% есть инопланетяне, как минимум те, которых мы занесли там, на Луну и на Марс, израильским посадочным модулем, который разбился в, я уже не помню, в этом или в прошлом году. В общем, там же... На борту провезли, причем это выяснилось, там был большой скандал, на борту провезли специальную такую капсулу с тихоходками, а тихоходки — это, заразы, самые живучие вообще организмы на Земле, ну или одни из самых живучих, но мы их завезли на Луну. Вот. Просто я к тому, что инопланетяне в какой-то форме существуют, но это не те зеленые человечки. Это примерно так же, как НЛО, это не всегда летающая тарелка, а просто неопознанный летающий объект. То есть здесь коннотация в головах у людей, что инопланетяне — это обязательно какие-то разумные существа, но нет, это просто жизнь, которая находится на какой-нибудь другой планете. Ну а что касается вашей концепции, мне кажется, слушайте, мне кажется, вы до сих пор не меняете ее, то есть это, да, мы сегодня говорим о космосе, но те, кто там мои подкасты слушают давно, они же все знают, что на самом деле я нейросеть, распределенная по спутникам в космосе, так что в каком-то смысле.
Окей. Ты же его не видишь, Витя, может быть, с нами разговаривает просто вот флуктуация какая-то пространственно-временного континуума, понимаешь?
Ян, это ты моя флуктуация, понимаешь? Отлично. Так, давайте все-таки познакомимся для начала, а то мы уже записываем какое-то время, и вообще непонятно. Антон, расскажи, пожалуйста, в двух словах, как вообще ты решил заняться подкастами о, ну как, научпопом? Все-таки у тебя такое научно-популярная история.
Ну, мне, короче, интересно было, я начал об этом говорить в микрофон, записывать, выкладывать, а потом такой, оп, это еще кому-то интересно, но вот это короткая версия.
Ну, кстати, хорошая,
ну, да. Ну, нормально. Я, кстати, все-таки вот хочу вернуться про то, что есть ли инопланетяне или нету, как раз-таки про то, как высчитывать, если жизнь где-то там, но не на Марсе, а где-то там, на экзопланетах, да. Ты должен знать, Антон, есть же эта формула Дрейка, да, если не ошибаюсь, она называется. И вот сейчас эту формулу доработали, причем лаборатория реактивного движения НАСА и средняя школа Сантьяго. И они туда добавили всяких-всяких штук, там, ну, с учетом знания.
Скучно.
Что?
Да-да, слушайте его внимательно, очень-очень интересно.
Уравнение Дрейка — это классная штука, чё ты это скучно ему?
Витя, а чё ты ждал? Слушай, молчи, это почти волшебство. Просто смысл в том, что сейчас его доработали, и говорят о том, что цивилизации-то, может быть, и существуют, но они так же, как и мы, могли себя уже поубивать давно. Ну, например, там на некоторых экзопланетах.
Ой, ну, на самом деле, все эти уравнения Дрейка, это, ну, как бы, такая концептуальная вещь, которая скорее показывает, скажем так, proof of concept, которая демонстрирует тебе низкую вероятность, и как реальный какой-то расчет, ее воспринимать не надо, и есть там тот же самый парадокс Ферми, да, который, собственно, отвечает на вопрос, да, а почему же их нигде нет? Ну, и у него есть несколько потенциальных решений, но в целом, да, что есть какой-то, например, там...
Слушай, ну, самая классная история, почему их нигде нет или почему их нигде не видим, ну, одной из самых классных концепций, конечно же, я прочитал у Люци Синя в «Задаче трех тел». Все сидят тихо, чтобы их не убили. Это, по-моему, прекрасная тоже идея такая, ну, неплохая.
Ну, это один из вариантов, да.
То есть мы все-таки дураки, да?
Ну, мы, да. Ну, то есть, это тоже, кстати, ну, такой есть вариант, что, типа, чего вы орете? Зачем вы отправляете туда данные о том, как мы выглядим? Из чего мы состоим? Зачем вы отправляете туда вообще, ну, вот отправили эти радиосигналы и прочие капсулы на всяких пионерах там и так далее? Ну, да, это интересно. Кто-нибудь найдет, прилетит и убьет тебя, Виктор.
Как позитивно и оптимистично начинается этот подкаст.
С Новым годом, друзья, с Новым годом, да?
Человека, который отвечает за волшебство сегодня, грозятся убить. Ну что это?
У меня есть мега-мега-бластер.
У тебя есть мега-бластер?
Волшебный, надеюсь?
Естественно.
Или это какой-то грязный эвфемизм, который я не понял?
Нет.
Не грязный, да?
Если что, я в этом участвовать не собираюсь, если это грязный эвфемизм.
Если прилетят, мы будем все в этом участвовать, понимаешь?
Запомни, пожалуйста, если когда-нибудь прилетят инопланетяне, пожалуйста, не надо первое, что ты с ними сделаешь, это доставать свой бластер.
Грязный.
Прошу заметить, мега-мега бластер.
В любом случае, не надо, держи свой бластер при себе, пожалуйста.
А руки на виду.
Так, прекратить. Дорогие друзья, давайте мы сейчас быстренько перейдем к новостям все-таки. Все-таки к новостям. В связи с тем, что в Австрии космической программы не было, нет и не будет...
Подожди, а как же Европейское космическое агентство? Австрия же часть ЕС?
Безусловно.
Не факт, что они входят в Европейское космическое агентство, кстати говоря.
Нет, они входят в Европейское космическое агентство, это 100%. Просто оно находится не на территории Австрии, и все австрийцы, которые хотят заниматься космосом, они уезжают из Австрии. Поэтому последняя новость, которая была... про космос из Австрии ближайшие пару-тройку лет, это то, что я ее озвучил уже в каком-то из наших эпизодов, то, что вернули деньги космическому туристу, который не попал на Луну. Все. Поэтому у меня новостей из Австрии вообще ни одной. Поэтому, Антон, расскажи нам, как специалист, есть что-нибудь веселое в мире в космическом?
Да дофига на самом деле.
Да.
Если вы, возможно, на Netflix смотрели уже обыгранную эту историю, но, значит, в США же ввели новый вид войск, который называется Space Force. Да, то есть космические войска. Все логично, да? Добавляется новое пространство, где есть потенциальные столкновения, так как, например, относительно недавно добавилось воздушное пространство, сделали Air Force. Теперь это добавляется космическое пространство, сделали Space Force. Все звучит логично, если бы не заезженные названия, которые уже по 150 раз во всяких там Стартреках и прочих историях были использованы. Ну и Space Force, во-первых, сделали логотип, очень похожий на Звездный флот.
На Стартрековский, да.
А теперь они объявили, что люди, которые будут... зачислены в Space Force, будут называться Гардианы.
Да, это тоже.
Стражи Галактики, то есть, получается?
Стражи Галактики, это Гардианы из Destiny, это еще кто-нибудь.
Из всего, из японских анимешек, ну, вот там все, конечно, да.
Ага.
Это классная новость. И уже, кстати, куча мемов вышла на эту тему, и, ну, там, и со Стражами Галактики, и с этими... с комиксами, где, как их называют, Avengers, вот с этими всеми мстителями, ну, просто круто, да.
Мне кажется, осталось им только иерархическую структуру переназвать и вместо там подчиненных и начальников называть их джедаи и падаваны, чтобы вообще все собрать стереотипы о космосе, пройтись по всем. То есть Space Force будет в себе объединять символику Star Trek, обязательно нужно сделать форму, как из Star Trek. Из Вархаммера броню.
Это да, про Вархаммер броню, то есть должен быть во главе стоять армии, это бог-император, да? как...
Я думаю, демократы с этим не согласятся.
Долго будут сопротивляться, как минимум. Но, кстати, а лаверды у меня к этой новости есть. Так вот, новость к Air Force, или вернее, Space Force One, да, новость такая. Она связана с Россией на самом деле. Майк Хопкинс принес военную присягу Space Force с МКС. То есть он типа присягнул армии США в виде космических войск, находясь на Международной космической станции. Ну, как известно, там немалая часть на данный момент, в общем, является вроде как российской. Вот. И в договоре, тут вот мякотка в том, что в договоре подчеркнут международный статус этой космической гигантской лаборатории. И таким образом, вот американцы, этот привет от Трампа был, ну, я не знаю, нарушили, что ли, статус или каким-то образом посягнули. Я не знаю, чем закончится этот скандал, или он останется просто как не скандал, как вот явь такая.
Так, а подожди, а в чем проблема? Ты можешь чуть подробнее сказать? Потому что я пока проблемы не вижу.
Смотри, тут такой нюанс есть. Мы знаем, что, например, российские космонавты, мы знаем, они являются, в общем-то, действующими военными, да? Ну, особо это не то, чтобы скрывается.
Ну, по-моему, не все, но ладно, ну да. Так и что? Ну, военные, да, летают на МКС. Вот это никогда такого не было, и вот опять.
Вот, ну подожди. А тут, значит, почему-то раздувается сейчас такая штука, что это является некой, ну там, какой-то типа а-ля предательство, что вот вы на мирной станции, человек присягает военному ведомству, не делает это там в недрах, не знаю, мыса Канаверал, прямо вот там, вот в космосе, в невесомости, на международной территории, говорит, ну, как бы приносит свою клятву, что я военный американский и буду тут защищать, значит, интересы этой страны.
И сразу рисуется картинка, да, вот этот, как одевается вот этот космический костюм Space Marines из Вархаммера, знаешь?
Да. Причем звездно-полосатый.
Ну, естественно. Он обязательно начинает курить сигару почему-то, я не знаю, почему-то. У меня так это все представляется.
Ну, в общем, тут, смотрите, нам, простым людям-то, что называется, ну, присягнул и присягнул. Нам-то что, понятно, что это военные, они там и там военные. А вот считается, что это не очень круто, типа, для всех партнеров, которые являются. Но, кстати, Антон, вот ты меня поправишь или нет, там же у нас ресурсы МКС уже скоро вот-вот закончатся, и поэтому пошли в России разговоры о том, что, ну, Рогозин, как обычно, высказал свое мнение, что вот мы скоро построим еще большую станцию, еще с Блэкджеком и вот этим всем.
Обязательно там должна быть церковь.
Да, обязательно. Ну, конечно, без нее никуда. Вот, а МКС на ладан дышит уже, собственно, ну, мы знаем все, дырочки вот эти все там. Эти новости уже немножко не совсем свежие, но вот там сколько, 3 месяца назад, 2 месяца назад они все залепляли пластилином, еще чем-то, искали течь воздушную, и потом выяснили, нашли эту течь. Там был скандал с какой-то первой космонавткой, лесбиянкой американской, которая вроде бы просверлила эту дырку изнутри, чтобы воздух...
Чего?
Ну, серьезно? Ты про весело новости.
Вы не знаете? Вы не знаете этого?
Нет, я первый раз слышу об этом.
Нет, я не знаю, где ты берешь новости, но да, на МКС есть утечка воздуха, которую до сих пор не нашли. Но что какие-то лесбиянки, американки ее сверлили, мне кажется, надо перестать читать ИА Панораму, а начать читать...
Стой! Ты не знаешь? Это не Панорама! Вы что, не знаете эту историю, что... Полетела туда первая лесбиянка, там она уклонялась еще ко всему от налогов, и вот этим полетом пыталась там, соответственно, каким-то образом уйти от уплаты, там прочее.
Ну что это?
Типа коллекторы приходят, а где она? Она ее нет на земле, да, как бы. Хорошая новость. Мы перейдем к следующей новости.
Ладно, у меня есть реально хорошая новость из России про космос. Единственная хорошая новость за последнее время.
Ну, давай.
Ну, и та с душком. Да, я? Давайте. Ну, окей. Значит, ура, свершилось, наконец-то. Не прошло и 30 лет, как мы запустили ракету, которая называется «Ангара-5». И она взлетела, и все нормально. Ну, это ее опытный там образец. Вылетел... космос, все хорошо, точных данных нету, но есть, ну, то есть, что такого, что хорошего. Она использует экологически чистые компоненты топлива, кислород с керосином, и с будущими модернизациями, с более мощными двигателями, она может, ну, в общем, перенеся ее старт с Плесецка на Восточный, если когда-нибудь это все будет нормально работать там на Восточном, ее характеристики еще больше улучшатся. Но куча нюансов есть с минусом. Что эта ракета с 93-го года создавалась и успела устареть во многом за это время. Она дорогая по сравнению с другими, ее запуск весьма и весьма дорогой. Дороже и фелконов, и протонов, и вообще всего остального. Вот. У нее неудачно выбранная размерность, у нее очень маленькие блоки, и, в общем, она мало выводит полезной нагрузки, а могла бы больше. Используют двигатели РД-191. Я сейчас такие данные выдаю, ну, про космос говорю.
Это вообще не нужно абсолютно, то есть ты просто набор слов говоришь.
В смысле?
Сам ты набор слов.
Верблюжонок, рабабуська, РД-217.
РД-191. Ну, в общем, короче говоря, хотели замахнуться на...
На Вильяма нашего Шекспира?
Да, на Илона нашего Маска. Но в итоге не получается никакого конструктора, и, соответственно, модификации А1 и А3 их фактически отменили.
Хорошо, следующий вопрос. Скажите, а вот есть какое-то объяснение, почему называют вот разные вещи такими названиями? Вот Ангара — это река в Красноярском крае.
Ну, слушай, это... Ну, Орел тебе больше нравится, да, Фелкон?
Тоже.
Фелкон — это не Орел.
Ну, Сокол, хорошо, извините, Сокол, ну, простите.
Ну, Фелкон, это, слушайте, Фелкон, очевидно, но я назван в честь тысячелетнего Сокола, ну.
Ну, неважно, ну, Сокол и Сокол, да там все понятно, ну, то есть...
А у нас Ангара, она даже не прямая, то есть я сейчас смотрю на карту.
И это не случайно.
Ракета тоже не очень. Но есть нюансы. Ну, подожди, есть у нас в макетном исполнении корабль, в смысле, Орел, ну, то Федерация, то Орел его называют. Ну вот Орел. Тебе нравится Орел?
Это разные модификации его.
Ну да, ну короче, не
так. Федеративный Орел.
Да, но неважно. Да-да-да. Орлиная Федерация.
У меня, кстати, есть выпуск с чуваком, который их разрабатывал.
Так, и что он рассказывал?
Ну вот пойдите послушайте и что сказать.
Нет, в данном случае про название. Он говорил что-то? Есть смысл слушать? Потому что все то, что...
Нет.
А, нет?
Так а в смысле, что про название? Ну ты берешь красиво звучащее слово, чтобы так ты вот в новостях такой... Сказал там, я не знаю, величие. Вот корабль величие. Офигенно, да? Круто звучит, да?
Ну это, кстати, по-американски очень называется так вот обычно что-нибудь.
Да, ну, конечно, а слово «союз» это не... Ну...
Ну, «Союз», да, тоже нормально, кстати.
Или «Протон», или «Ангара», просто, чтобы, понимаешь, чтобы когда люди в телефонной книге в желтых страницах искали себе ракету, на которой хотят запустить свой спутник, они такие, так, что там, что... О, «Ангара», на «А», все, звони Рогозину. Ну, то есть только на это расчет. Я так понимаю, других шансов у «Ангары» особо нет в текущих условиях.
А, ну, то есть да.
Да.
То есть «Фелкон»-то на «Ф»?
Она не очень конкурентна.
Слушай, а ты реально думаешь, что «Фелкон» назвали в честь тысячелетнего «Сокола»?
Конечно. Ну, Маск об этом впрямую говорил.
А, да?
Да, он вообще.
Да, конечно.
Слушай, ну, у него двигатели «Мерлин» называются.
Вот, про волшебство.
Я считаю, как раз про волшебство, да, как раз.
Ну,
потому
да.
Что его двигатели летают только на волшебстве. Так бы не должны были. А вот.
Ну, я как помню, не всегда летают.
Ну, слушай, нет, они нормально. Он пока их тестирует все на Falcon Heavy, да. Вот сейчас Falcon Heavy завалился.
Чего? Чего?
Че, нет?
Нет.
А, Starship, подожди, я перепутал. Falcon,
не Вы Falcon. Вообще все перепутали. Falcon 9 и Falcon Heavy. Есть текущее поколение ракет. Falcon 9 и Falcon Heavy. Falcon Heavy — это три первых ступени Falcon 9, связанные вместе. На них насажена вторая ступень, и она летит. Вот они летают на двигателях Merlin, вот, которые, собственно, уже давно летают, и они из самых надежных вообще двигателей, которые сейчас есть. А есть новый проект, называется Starship, на котором другие двигатели стоят, принципиально другие. Они закрытого цикла, они на другом, они работают на метане. Они вот недавно летали. И, собственно, про Starship у меня тоже есть новость.
Давай, вот, давай, плавно переходим, отлично, давай.
Да.
Знаете этот анекдот про то, что, как это, два шарика, да, один поломал, другой потерял.
Так. Да-да-да.
Вот. Короче, что такое Starship? Starship — это сейчас такая штука на стадии прототипов, но обычно как происходит? Обычно все прототипы никто не видит, то есть они там где-то тестируются тихонечко и в итоге выкатывают финальный
продакшн версию.
Да. А Starship буквально собирают в палатке под открытым небом. И это сейчас вот не преувеличение. То есть они там потихонечку начинают строить цех, но в целом первые Starship, они собираются из нержавейки. И их просто берут и варят вот под открытым небом в деревеньке, которая называется Бока-Чика. И варят они их достаточно быстро. Собственно, они уже сварили несколько прототипов, которые даже полетали. И вот совсем недавно у нас, значит, было готово два прототипа под серийными номерами 8 и 9. И вот буквально один взорвали, второй уронили. Вот это один поломал, другой потерял. Два, как это, стальных шарика. Так вот тут две стальных ракеты, и вот одну взорвали, другую уронили. Но звучит, конечно, не очень хорошо, что произошло на самом деле, наверное, надо объяснить, да? А Starship чем отличается? Он в отличие от там, привычных ракет, да, и, собственно, что привычных... Единственная ракета, которая умеет приземляться, это пока что, собственно, Falcon 9. И она как делает? Она, значит, падает двигателями вперед, она один раз включает двигатель на торможение в полете, а потом она включает двигатель на торможение в непосредственно...
При приземлении.
Да, при приземлении. А в случае Старшипа, Старшип это, собственно, вот такой корабль космический, который будет выходить на орбиту и с орбиты будет тормозить. Проблема посадки всегда ракеты в том, что у нее очень большая скорость. И большая скорость у нее не в падении сверху вниз, а большая скорость у нее относительно Земли. Ну, то есть, потому что, чтобы оставаться на орбите, тебе нужно набрать очень большую скорость. Вот. И вот всю эту скорость относительно Земли надо как-то погасить. Ну, вот. Включать двигатели там не вариант. Потому что разворачиваться двигателями, ну, будет большая нагрузка на вот эту часть, потому что при приземлении собирается, ну, очень большое, да, нагрев, и, собственно, поэтому там всегда все эти на шаттлах всегда тепловые щиты, на капсулах типа Союза тепловые щиты. Вот они нужны, чтобы бороться с нагревом, который возникает при посадке, потому что, кстати, не от трения, а потому что воздух перед кораблем, корабль настолько быстро как бы врезается в воздух, что воздух сжимается и создается плазма. Так что не от трения нагревается корабль, а от того, что вокруг создается такой вот пакет из плазмы.
Он светится? Она светится?
Кто? Плазма? Да, конечно.
О, круто.
Да.
Да, это как большой, огромный лайтсейбер.
Это получается, как, смотрите, как Питер Пен летит, вот у него был этот фея Динь-Динь, вот она летела, вот такая же, да, вот эта история, да?
Ну, ты когда-нибудь видел картинки, как посадки какого-нибудь корабля или там входа метеорита в этот? Вот вокруг него всегда вот такая вот светящаяся голубень.
Да-да, как у Тинкербелл, да-да-да. Продолжай.
Ну, похоже, да. Ты думаешь, откуда взялась эта легенда? Какая-нибудь фигня падала. Они такие, о, наверное, фея.
А, наверное, фея,
ну,
точно.
Ну, и пошло-поехало. Так вот, и что должен делать Starship? Starship должен падать пузом вперед. Потому что таким образом он максимальную площадь создает и максимально тормозит об атмосферу, потому что ему нужно как можно больше потратить, то есть, убрать скорости за счет торможения об воздух. Потому что у него, во-первых, да, включать лишний раз двигатель, это топливо надо где-то на это взять, а он хочет как можно больше выводить на орбиту. Соответственно, ему нужно максимально сбрасывать скорость трением. И вот у него есть такой маневр, когда он падает пузом, почти падает до земли, в последний момент переворачивается и жопой вниз садится двигателями. И вот, собственно, они этот маневр тестили, потому что до этого никто такого не делал, и до конца не было понятно, в принципе, получится ли, потому что были некоторые сомнения. И вот у них все получилось, но в последний момент, когда он уже все главное свой этот маневр сделал, у него при посадке отказал один из двигателей, и он так вот жестко упал и взорвался. То есть, в целом, испытание это супер успешное, потому что тестировали вот этот вот маневр, но корабль взорвался, естественно, пошли новости. О, боже мой, Илон Маск разбил ракету и прочие кликбейты.
Не, ну слушай, новости на самом деле, ну, то есть, может быть, где-то и так пошли, но я вот именно как все равно позитивную историю, ну да, там типа сломалась штучка, но тем не менее она действительно отработала все, что было заложено, Маск спокойно совершенно на все отреагировал, сказал, ну класс, мы вот это вот сейчас соберем эту бочку по новой, и зато мы теперь знаем там вот где подчистить. Так что, ну, разбил, что новый построит.
Так уже построили, уже, я же тебе говорю, они эти прототипы клепают, у них уже, по-моему, 15-й в разработке, я только что летал 8-й, вот. И у них был прототип под номером 9, он был в такой вертикальной сборке цехи, то есть такая большая высокое здание, одноэтажное. То есть внутри него... Ну, кстати, это ж цехи вертикальной сборки, самые высокие одноэтажные здания в мире.
Ну да,
логично.
И они в нем держали вот этот, собственно, SN9, и он взял просто и завалился на бок. Типа, не хочу, не полечу.
Еще пять минуточек.
Вот, так что вот такие новости. Starship от SpaceX, один сломали, другой потеряли, ну, почти. Вот. Ну, кстати, я, честно говоря, удивлен, что у тебя как-то сочетаются источники, которые, с одной стороны, говорят, что лесбиянка-преступница на МКС просверлила дырочку, а с другой стороны, типа, Маск молодец. Я ожидал другой реакции.
Подожди. Это про лесбиянку, чтобы ты думал, это не наши, это не российские СМИ распространяли эту информацию, российские СМИ перепечатывали.
Хорошо. Так, переходим к следующей новости.
Так, ну что, новость от Антона, да.
Опять от Антона. Давай опять от Антона.
А, он только что, подожди.
Не-не, да, у нас пофиг. Если... Сегодня у нас этот спецвыпуск, у нас вообще неважно, как кто какую новость выдает.
Творим, что хотим, да?
Да.
Тут китайцы. Китайцы, мы про них как-то забыли. А они впервые за 44 года провезли на Землю лунный грунт. А? Молодцы.
Да, эта новость вообще везде вот. Гремела.
Запустили аппарат, который называется Чанье-5. Вообще в последнее время китайцы очень хорошо освоились на Луне, смогли высадить туда кучу всего. Высадили туда, насколько я помню, два за последнее время лунохода. Собственно, Юйту и Юйту-2, по-моему, называется. И Юйту, по-моему, переводится как нефритовый заяц. Вот. В общем...
А знаете, почему так это называется?
Ну-ка.
Ну, это же просто, смотрите, это нужно знать, что такое даосизм, и, соответственно, даосские всякие легенды. Луна — это известное место обитания, соответственно, там, принцессы прекрасные, Сиванму, или как-то так ее зовут, могу напутать сейчас, но неважно. В общем, там живет принцесса, там вообще обитают все бессмертные, они туда стремятся, даосы, которые становятся бессмертными, они стремятся на Луну. И там есть вот этот вот...
Нефритовый стержень, да, вот этот вот тот самый?
Да, он нефритовый кролик, который...
Так, и его тоже инопланетянам не показываем, мы же обсудили совсем недавно.
Но вот он этим нефритовым...
Стержнем?
Стержнем, ну... Этим, это пестик, да, называется таким. Он, значит, толчет порошок бессмертия, чтобы вы понимали.
Ага, то есть они привезли на Землю порошок бессмертия, так?
Нет, они привезли на Землю лунный грунт. Может быть. Может быть. Мы, кстати, видишь, как я связал волшебство-то сейчас с китайцами?
Я в восторге.
Да? Вот. Да, может быть, в этом грунте найдут частички порошка волшебного, который наталок, так сказать, кролик. Если вы понимаете, о чем я.
Так, ну-ка, новость.
Я
дальше.
Совсем запутался в этой паутине эфемизмов, честно, все.
Нет, это не пиздец, это реально это мифология этих.
Но а мифология — это не набор эфемизмов, да?
Ну, как правило, в мифологии они без эфемизмов, как они очень напрямую.
Ой, да, вспомни, да, этого Зевса.
Ну да, то есть там же нету этих каких эфемизмов. Он, если трахался, то прям открыто. Без эфемизмов.
А, то есть вот смотри, ты что, ну...
С Новым годом, Ян.
Так, ну так чего, давай, продолжай про китайцев.
Да. Так, а что, все, привезли, молодцы,
а, классно. Чё, да, подождите, а еще ж откуда-то грунт привезли?
Это да, со астероида Рюгу.
Да, с астероидов, и скоро привезут еще одного.
Да, это японцы уже сделали, это не китайцы.
Да, японцы привезли грунт с астероида Рюгу.
Да, они бомбанули его, соответственно, спутником, ну, там, частью, забрали то, что с него вылетело, и вот они уже его... С астероида они же тоже, по-моему, получили уже капсулу вроде.
Да, подняли. Да, она в Австралию упала, ее да, подобрали. Да.
А в Австралии она упала, потому что они договорились, потому что в Японии места нет, куда падать. И они так все рассчитали, что падало в Австралию.
Не, в Японии места есть, куда падать. Просто очень высока вероятность промахнуться, да. И попасть либо мимо Японии, либо по людям Японии. А в Австралии, как бы, там аутбэк, там ни хрена нет. Там просто люди живут только вдоль побережья. А в остальном там плотность населения, как в Монголии. Вот. Кстати, во внутреннюю Монголию падала, собственно, капсула с лунным грунтом от Китая. А вот в австралийскую Монголию падала капсула с грунтом астероида Рюгу.
И как ученые воевали с этими, с монголами, да?
Да, с Чингисханом воевали.
С Чингисханом набрать. Воевали, да, с предками. Австралийскими предками Чингисхана.
Это главное просто не переиграть в Госту Цусима, понимаешь? Там тоже с монголами все воюют.
До сих пор. Объясните мне, вот мне, человеку, который вообще не понимает, ну, привезли землицы, ну, не русской, это не земляной, не землицы. Привезли землицы, не землицы. И чё?
То есть смотри, тебя вообще не восхищает то, что какая-то, значит, капсула, аппарат полетел, долетел до астероида, вышел на орбиту астероида.
Попал в астероид, это ж надо рассчитать.
Это да, это круто. Меня сам процесс завораживает, потому что это ж надо додуматься. В правильном месте бросить туда бомбу, чтобы она взорвалась, чтобы поднялся пыль. Он там своими щупальцами этот крупица этой пыли захавал. Это круто.
Собрал.
Дальше ты чё?
Ну смотри, дальше мы берем, изучаем этот грунт. Вообще, в чем прикол астероида, в чем прикол, например, там особенно каких-нибудь там комет или еще чего-то. По сути, это такие огромные капсулы времени. Потому что если вот посмотреть, да, как формировалась Солнечная система, вот когда у тебя формируется такая большая херня, как Земля, то она за счет того, что большая, она начинает, значит, скукоживаться под гравитацией, скукоживаться и нагреваться. Собственно, вот все эти вулканы и прочая срань, это вот по этому поводу. И когда у тебя, значит, магма выходит на поверхность, да, и вообще у тебя вот когда вот во всех вот этих вот картинках, как формировалась Земля, она сначала такая вся красная, разогретая, залита всякой вот светящейся алой фигней. Так вот, вот эта расплавленная хрень, она тебя стирает вообще все, что там было. То есть все следы, которые были с начала Солнечной системы, она стирает. А астероид, он маленький. Вот он слиплось, этот несколько камушков вместе. А если комета, там кусочков льда в том числе, да, вот, они, вот оно все вместе послипалось. И все, и с ним больше дальше ничего не происходит, оно в таком виде и летает. И ты, по сути, можешь посмотреть, какой была Солнечная система там 4 миллиарда лет назад.
Я понял.
Плюс вот эта техника разработки астероидов, точнее, как, ну, подлеток астероидов и манипуляции с ними, это вообще ключ к дальнейшим шагам по развитию человечества. Потому что научиться разрабатывать ресурсы с астероидов — это главное, что мы вообще можем сделать в каком-то обозримом будущем. У меня об этом есть видео, кстати. Вот как я нехилую подводочку сделал.
Так, вот прям вот такая вот нативочка такая, хоп! Мы включим все ссылочки на твои каналы коммуникации. Обязательно. Так что, дорогие друзья, переходите на YouTube-канал Антона, подписывайтесь на подкасты Антона. Там действительно много всего очень интересного. Это я так. Все ссылочки будут в описании.
Так вот, японцы же, они одни из тех, кто сейчас активно как раз упарываются в разработке астероидов. Они там чуть ли, ну, не знаю насчет, ну, по-моему, чуть ли не одни из первых, кто вот лидер именно в этом направлении, ну, изучения космоса.
Давайте несемся дальше. Но, Ян, давай новость для разнообразия от тебя.
Россия всегда идет своим путем, и вот у нее есть своя супер-мега-система спутниковой навигации, которая называется ГЛОНАСС.
Так.
Вот недавно этот ГЛОНАСС буквально накрыло. Было черное пятно, ну, над достаточно большим куском России. Все потому, что система, которая используется в ГЛОНАССе, она, в общем-то, старенькая. Ну, там используется технология FDMA, но это никому ни о чем, даже в том числе практически мне ничем не говорит. Но, в общем, главное, что она отличается от GPS, то есть глубже копает. В общем, у нас старая система была использована, поэтому один спутник там или пара вышла из строя, и, соответственно, выпало просто кусок России выпал просто из обзора. То есть те, кто пользовался только ГЛОНАССом, а у нас и военные на нем сидят, и не военные, те оказались предоставлены сами себе. Я представляю, конечно, ты идешь по тайге, например, а это где-то вот как раз на центральной части, там даже, ну, над Сибирью, может быть. Уйдешь по тайге, такой по ГЛОНАССу, за медведем, и у тебя ГЛОНАСС кончился. И дальше ты понимаешь, что уже не ты идешь за медведем, а он идет за тобой.
Потому что у него GPS, да?
Да. У него GPS в виде носа, огромных лап, а ты не знаешь, куда тебе бежать, потому что у тебя не работает навигатор.
Я вчера вычитал интересную новость, вообще никак к Сибири не относится, но к медведям. То есть если за тобой гонится белый медведь, сними с какой-нибудь себя часть одежды и брось ему. Он сначала ее посмотрит полностью, и только потом продолжит бег за тобой.
Но с учетом того, что белый медведь бегает очень быстро, времени, которое тебе, ну, который даст тебе эта одежда, может быть, не хватит. Поэтому постоянно выкидывай часть одежды, да, оставайся в конце концов голый, И либо ты от него бежишь, либо замерзнешь и не успеешь почувствовать, как он тебя раздирает. Класс, класс.
С Новым годом.
Я хочу сказать, что если белый медведь хочет есть, и он хочет тебя сожрать, то никакая вот одежда...
Его я не проведешь.
А он об этом тоже было, там рассказывал, собственно. Это, по-моему, у нас после шоу было, но тем не менее, что когда медведь хотел кого-то сожрать, его, в него даже стреляли из сигнальной ракетницы, ему пофиг, то есть у него начинает гореть мех. Нет, он все равно, он идет на пролом убивать людей. И его удалось отпугнуть только вертолетом, вот буквально поставив вертолет, летающий между ним и людьми, и чудом спаслись. Ну или, по крайней мере, мне рассказали историю, чтобы не расстраивать меня так. Да.
С Новым годом, с Новым годом, друзья! Отличный символ Нового года. Медведь белый.
Но, кстати говоря, вот у медведей белых, у них очень прикольная шерсть, уникальная.
Да, прозрачная, шерсть, мы знаем.
Да. Она как стекло, это круто.
А я тут, сейчас почему-то мы от космоса вернулись, я тут недавно прочитал, что в Южной Америке есть золотые жуки, скарабеи, прикиньте.
Так и что?
Вот они реально золотые, то есть они у них прям золото, прям вот золото и серебро, два вида жуков. И до такой степени у них уникальный этот хитиновый вот этот панцирь, что ученые тоже типа: «Вы чё? Вы почему золотые? Вы ж, вас же видно!» А им пофиг, они такие,
это,
знаешь, такие...
Это отличный повод подать это заявку в Международный олимпийский комитет, проводить у них Олимпиаду, сказать: «Так, надо найти такого
жука, давать будем жуков».
Они, кстати, очень дорогие, там лучше там с расцветками до 500 евро доходит стоимость одного жука. Так что один жук может стоить больше нашей средней зарплаты.
То, что эти ваши японцы, которые мы сейчас для Олимпиады в Токио будем выделять золото из мусора, который от электроники остался.
Просто... Его специально на этот слетали в космос.
Спортсмен,
да.
Из такой-то страны. Серебряного жука получает другой спортсмен.
Живого причем, живого.
Тут сразу кадры из «Мумии», когда скарабеи заползали людям под кожу. Там. Я понял, понял. Ну, ты жук-навозник, ты имеешь в виду, в общем.
Ну, вообще, кстати, это хорошая мысль, да, на Олимпиаду это реально... Ой, нет, нет, я не буду дальше развивать шутку.
И заведете у себя после этого Олимпиаду, я в доле.
Принято. Ты это сказал вслух в публичном пространстве.
Я говорю, ну, типа, ну, пусть совесть поимею чуть-чуть, и мне там, не знаю, золотых жуков отсыпят, что ли, а я там уже придумаю, что с ними делать.
У тебя есть жуки золотые. Так, извините. Так, давайте...
Снова эвфемизм, как, боже мой, что ж, куда я попал вообще?
Это да.
Ну, как ты хотел, конечно.
Сегодня это у нас день иносказаний. За день до Нового года у нас день иносказаний. Так, давайте, друзья мои, на сегодня последнюю новость. Одну.
Она будет от Антона. Да.
Антон, есть какая-нибудь прям позитивно новогодняя какая-нибудь новость про космос?
Позитивно новогодняя. Ну вот, знаешь, как, короче, бывает, просыпаешься ты там, не знаю, 3 января, а салат протух.
С Новым годом. Это очень новогодняя история, я согласен.
Ну, короче, есть у НАСА корабль «Орион», который очень долго разрабатывают, а который должен полететь на ракете, которая называется SLS, которая стоит уже какой-то охулиард денег. И все, она не разработает ее, не разработают, на нее выделяют кучу бюджета, но она пока что вот только в следующем году, по идее, должна впервые полететь в тестовом режиме.
Там же Боинг, по-моему, да, основной?
Там много, да. Ну, в частности, это выглядит как попытка, да, держать в бизнесе Боинг. Но это уже политические терки, я политические терки не затрагиваю в этом случае. Ну, короче, Орион собрали давно и ждут, пока, значит, достроят СЛС, чтобы на ней летать вот на...
В далекие дали.
И оказывается, что Орион тоже немножко протух. Со временем отказали некоторые системы, которые пришлось менять, ну вот просто потому, что он долго стоял и долго разрабатывали. Так что иногда, если ты раньше всех сделал какую-нибудь работу и ждешь теперь, пока все доделают, ты аккуратнее присматривай, потому что твоя работа может тоже протухнуть, пока все остальные расчехлятся.
То есть это как? Это я сейчас понимаю, это же, блин, дискеты больше нету, да?
Так вот, кстати, у меня есть про это интересная штука. Ну, как мне кажется, интересная. Наверное, для любителей космоса она известна и понятна, а для тех, кто не очень. Много очень от обывателей было возгласов, типа, зачем они новую лунную программу? Вот у американцев были, уже была лунная программа, надо было ее просто возобновлять, и все. И когда начали разбирать эту историю, просто дошли до того, что невозможно возобновить то, что было сделано сколько уже, 40-50 лет назад. потому что невозможно восстановить технологические цепочки. Там те решения, которые использовались тогда, они сейчас просто неприменимы, потому что номенклатура материалов там поменялась, и болтиков, и заклепок, например. Но тут с протуханием, как бы, это тоже очень интересный момент. Ну, что вот как бы все протухает, поэтому не надо зацикливаться все равно на старом. Ну и возвращаясь к нашей Ангаре, конечно.
Так, подождите, Орион, это я знаю, Орион Чокопай.
Еще была игра Master of Orion, классная очень стратегия компьютерная.
А еще это, как он называется, этот пояс Ориона из Men in Black.
Да-да, галактика на поясе Ориона.
Да. И кто же, что это же такое Орион?
Это какая-то, наверняка, древнегреческая херня.
Ну да, потому что мне вот выдает Орион. Это созвездие.
Ну, созвездие, там есть вот этот известный пояс из трех звезд, ну, который является поясом Ориона, собственно говоря. Хорошо. Ну что, протух Орион, но новости. Давайте вот чего. Давайте вот как. Антон, ты точно в курсе, должен знать, какие планы на 21 год у разных космических держав, ну, те, кто имеет право так называться, какие планы у кого?
Да ну слушай, у меня аж отдельный выпуск по этому поводу будет. Еще я сейчас бы и так уже...
Ну ты нам давай тизер, ну, тизер нам сделай.
Вот ты делай тизер, да, там, об этом вы узнаете у меня потом, допустим.
Должны доразворачивать Starlink они, должны летать эти Crew Dragon, которые новые, да, должен полететь Starliner, должны, по идее, начаться, я каждый последний год это говорю, там уже несколько лет, что наконец-то должен начаться космический туризм полноценный, потому что есть две компании, Blue Origin и Virgin Galactic, которые вот-вот, и уже много лет вот-вот, должны начать запускать людей в космос в качестве развлекухи такой за огромный...
В ближний космос, да, на границу с космосом.
Ну, да, ну немножко за границу, за линию Кармана. Вот. И у тех вроде уже как бы все готово, но что-то как-то все нет и нет, да плюс еще вот эта пандемия и вся фигня, и все усложняется. Это такие, наверное.
Ну, ты сейчас все про Америку рассказал, хорошо, а вот там, что там у китайцев?
Что у китайцев? У китайцев я так сходу не помню, но они на Луну продолжают летать, я не помню, есть ли у них следующая миссия уже. Интересные новости из России, то Роскосмос... Может быть, наконец-то запустят модуль наука к МКС. А может и не запустят, может снова еще отложат на полгода.
Хорошие новости из будущего. В 2020 году было анонсировано, ну в смысле раньше, чем 2020 год, было анонсировано, что в 2020 году лунная база будет построена. Вот, все ждем тоже. Это как с Virgin Galactic.
Да, гораздо хуже мы ждем, ты че? Virgin Galactic вот-вот полетит, а лунная база будет неизвестно когда и будет ли.
Да, но ждем, вот, потому что ее анонсировали тоже. Ну, конечно же, производство лифтов увеличим, которые будут голосом Гагарина говорить. На Земле, я имею в виду, обычные лифты в зданиях. Вот. Рогозин выпустит новый сборник своих стихов и песен.
Я считаю, на этом можно заканчивать. Это самый новогодний.
Это, кстати, не самый новогодний, да, то есть это прям новогодний. И давайте так, друзья мои, спасибо огромное вам, Антон, Ян, что вы присоединились вот в этот предновогодний день к нашему подкасту, и здорово, что мы так вот пообщались вот так вот спонтанно обо всем и ни о чем, о космосе в первую очередь. Дорогие друзья, вот подскажите нам, как вам такая общая идея и как вам такой формат? Оставляйте свои комментарии, желательно в Кастбоксе или в Телеграме, или во ВКонтакте.
Или в Фейсбуке. Ну или на крайняк отправляйте их в космос, мы подключимся к общему пространственно-телепатическому полю и обязательно оттуда получим эти ваши вопросы.
Да, дорогие друзья, с Новым годом, с новым счастьем. Антон, правильно, спасибо тебе большое, что ты присоединился к нам сегодня. Получилось, по-моему, очень забавненько.
Но хочется надеяться, что мы, да, дружно тут пробивали небесную твердь, а не какое-нибудь небесное дно.
Да-да-да.
Да, мы устремлялись наверх, конечно же. А вот было ли это дном чьим-то, мы об этом узнаем когда-нибудь потом.
Тут сейчас это... Антон, ты знаешь, мы в каждом эпизоде просим людей прощаться на языке страны, в котором человек живет. Вот, как бы ты попрощался по-космически?
Я тебе пришлю файлик с R2D2.
Значит так, вообще теоретически в космосе же тишина.
В вакууме, да.
Поэтому, дорогие друзья, и всем пока. Вот так.
Все, счастливо, друзья, было круто. Антон, спасибо.
С Новым годом, с новым счастьем. Мы скоро вернемся.